Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Фонд «Тандем» завершил трехлетний проект исследования российской судебной системы. В петербургском издательстве «Норма» в ближайшее время выйдут в свет две книги, суммирующие итоги этой работы. Одна из них называется «Трансформация российской судебной власти. Опыт комплексного анализа». Другая – «Социологическое исследование российской судебной власти». Сегодня мы будем говорить об этих исследованиях. Прежде всего, об отношении российских граждан к судебной системе страны на фоне продолжающегося второго процесса над экс-менеджерами компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. В гостях у нас сегодня Георгий Сатаров, президент фонда «Тандем», Екатерина Мишина, заместитель директора Института правовых исследований Высшей школы экономики, кандидат юридических наук, и Константин Ривкин, адвокат Платона Лебедева и тоже кандидат юридических наук. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, от вас мы ждем сообщений по теме программы на пейджер, телефон в Москве 660-1046, абонент Радио Свобода, наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Как обычно, небольшой свой опрос я провела для программы на нашем форуме в интернете. Что вы хотели бы изменить в российской судебной системе? Спросила я слушателей. Вот что пишет Дмитрий из Санкт-Петербурга. На мой взгляд, пока нет смысла что-то менять при такой власти. Когда Россия станет демократическим государством, тогда можно будет о чем-то говорить. А сейчас, даже если что-то поменяем, басманное правосудие как было, так и останется. Влад из Германии считает, что изменить российскую судебную систему невозможно, ее надо просто заменить. Но вот незадача. При нынешнем уровне развития и образования постсоветского общества найдутся ли люди, способные заменить чаек, Данилкиных и прочую свору. Макс Грубер из Москвы. По российскому законодательству очень непросто привлечь суду к ответственности за неправомерное поведение в процессе. Оттого и не боятся они нарушать закон. При отборе кандидатов на должность судей также допускаются ошибки. Снижается уровень компетентности судей, также невысококультурный уровень. С судебной этикой не все в порядке. То есть государство допускает к судейскому сообществу граждан, которых, наверное, не стоило бы допускать. Татьяна из Нью-Йорка. Судей надо готовить в институте. Уровень образования, главное, практических навыков у выпускников на нулевом уровне. Поступают за взятки, сессии за взятки, потом они приходят к нам в суды. Выбирать не из кого, а брать надо, и все, круг замкнулся. Что нам делать? Ольга из Сибири. Изменить, к сожалению, ее нельзя, как невозможно из человека со среднестатистическим мышлением сделать гения. Суды, как и милиция, это срез общества, и нужно несколько минимум десятилетий, чтобы сознание человека соответствовало уровню человека совершенного. Вот такие мнения. Вот, как мы видим, есть мнение, оно здесь повторяется, что систему изменить невозможно, нужно заменить. Георгий Александрович, насколько типично это мнение по вашим наблюдениям? Что вы получаете в своих исследованиях отношение к изменению системы?
Энтони Гидденс, великий социолог английский и, слава богу, наш современник, сказал, что социология нужна для того, чтобы абстрагироваться от личного опыта, индивидуального опыта. Да? Он очень сильно, так сказать, давит на нас, когда мы даем какие-то оценки. Плюс, конечно, когда речь идет об оценке работы власти, очень сильно влияет информационная среда. А суд здесь находится в очень специфическом положении, потому что, если, скажем, у исполнительной власти есть программа, так сказать, охмурения мозгов по поводу себя любимых, если то же самое касается власти представительной, поскольку она у нас теперь тождественна одному из подразделений исполнительной власти, то на суд это абсолютно не распространяется. Наоборот, мы можем нередко услышать от руководителей государства, ну, такие довольно нелицеприятные заявления именно по поводу суда. Про себя они никогда это не говорят. И, конечно, на некие общие оценки граждан вот этот информационный фон влияет. Да, плюс еще есть одно важное обстоятельство. Дело в том, что СМИ, естественно, охотнее продают негатив. И это они должны так делать. Они собаки, которые должны кусать стадо, чтобы оно не разбредалась и знала свое место, я имею в виду власть, естественно. И поэтому граждане о работе суда в основном узнают из таких знаковых, исхода знаковых таких громких процессов, и пример процесса над Ходорковским и Лебедевым, он тут абсолютно показателен. Поэтому для нас было очень важно вот в этом разобраться, и мы, конечно, обнаружили явные следы влияния СМИ и так далее, но чем отличаются оценки тех, кто имеет опыт общения с судом, и тех, кто не имеет такого опыта? И такое различие существует, и как это ни странно, те, кто имел опыт общения с судом, у них оценки более позитивные.
Действительно странно.
Да, я объясню это немножко. Во-первых, надо понять, что у такого рода социологических исследований есть всегда сдвинутая позиция, потому что мы не опрашиваем тех, кто осужден в уголовном процессе и отбывает срок. А это довольно существенная часть наших граждан. Среди них есть и люди весьма почтенные, как мы знаем. Да, или находятся под следствием, а, как мы знаем, это тоже может долго длиться и в заключении находятся. Поэтому спрашивать людей, довольны ли они, допустим, исходом процесса, довольно бессмысленно, да. Понятно, что тот, кто проиграл, всегда недоволен. А вот если спрашивать, довольны ли они ходом процесса, то это уже совершенно другое дело. И если спрашивать аккуратно... У нас был такой вопрос, где респондентам, прошедшим некий судебный процесс, про их последний опыт, задавалось, им предлагалась серия утверждений, позитивных, негативных. Ну, допустим, судья внимательно выслушал аргументы обеих сторон, да? Относится это к вашему процессу или не относится? Или такое ощущение, что судье... было заранее ясно решение, и он гнал процесс. Да? Такое, как вы знаете, очень часто бывает. Относится это к вашему процессу или не относится? И вот они про там, порядка там, 18 или 20 таких суждений должны были выразить согласие или несогласие. А потом мы делили граждан на тех, кто давал преимущественно позитивные оценки, и тех, кто давал преимущественно негативные оценки ходу процесса. Так вот, число, так сказать, позитивно оценивающих и среди бизнесменов отдельно опрашивали, и среди граждан примерно в 3 раза больше, чем число тех, кто оценивал негативно. Это первое. Если говорить об оценке в целом и тех, кто участвовал в судебных процессах, а их примерно треть, если говорить о гражданах, и тех, кто не участвовал, то мы... пытались получить такие сравнительные оценки разных ветвей власти. Здесь опять был такой список предложений. В какой степени вы доверяете, и дальше шел набор институтов. Ну, допустим, Конституционный суд, или ваш районный суд, или ваша мэрия, или правительство. Там не было только персоналей. Не было президента и не было премьера. Понятно, что это сдвигает. Ну, и там были институты и силовые, и гражданские, в том числе, и церковь, и армия, и так далее. Результат совершенно парадоксальный. У предпринимателей на первом месте стоит суд. У граждан суд занимает первое место из всех властных институтов. У граждан выше СМИ и общественные организации, но из властных институтов суд стоит на первом месте. И, в общем-то, это довольно обстоятельное исследование позволяет выяснить, что есть постоянный конфликт между информационным фоном и практикой. И практика постепенно перебарывает вот эту суммарную оценку.
Наверное, здесь присутствует элемент ожидания, если позволите.
Конечно, конечно.
Не сколько констатации факта, сколько элемент ожидания, заложенный в том числе вот в этой репрезентативности.
Абсолютно верно. Когда у нас есть, естественно, отдельный вопрос, доверяете ли вы суду вообще, да? Про доверие, конечно, у нас было много вопросов. А потом мы спрашивали, а почему вы доверяете или почему не доверяете? По части доверия факт позитивного опыта личного стоит на одном из последних мест.
Что же
на первом абсолютно правильно. Именно позитивное ожидание. Суд должен решать проблемы. Суд – это институт справедливости. Да? А если мы спрашиваем, почему недовольны, то личный негативный опыт
превалирует.
Да, ползет наверх, а эти вещи вниз. Да.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», Константин Ривкин, адвокат Платона Лебедева, и Екатерина Мишина, замдиректора Института правовых исследований Высшей школы экономики.
Можно я только добавлю, да, что это Екатерина Мишина была руководителем
этого проекта? Конечно, конечно. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода», и следующий мой вопрос как раз к Екатерине Августовне, как участнице проекта. Скажите, что для вас было самым интересным в этом исследовании?
Для меня самым интересным в этом исследовании был комплексный подход к изучению вопросов функционирования судебной системы, потому что мы, юристы, воспитанные в традициях позитивизма, люди очень зашоренные. И достаточно многие из нас считают, что для того, чтобы система стала работать лучше, нужно изменить законодательство. Ну, наиболее продвинутые из нас уже давно подозревают, что это не так. Но только с помощью вот той уникальной методологии, которая использовалась в рамках проекта фонда «Индем», когда судебная реформа, ее результаты и перспективы изучались и оценивались с точки зрения не только правовой, но и социологической, статистической, и был даже дан лингвистический анализ. Это в результате преподнесло нам удивительную панорамную картину, которая выявила, во-первых, совершенно неожиданные вещи, о которых только что говорил Георгий Александрович, позволила взглянуть абсолютно по-новому и на функционирование судов, и на роль судей. И я считаю, что то, что было сделано фондом «Индем», это действительно огромный прорыв в изучении проблемы функционирования судебной ветви власти.
И Константин Евгеньевич Ривкин, на ваш взгляд, что нужно сделать для того, чтобы система стала работать лучше или стала работать по-другому?
Ну, если кардинально, то, на мой взгляд, есть путь простой, есть путь немножко сложный. На самом деле, всем юристам эти пути, по-моему, абсолютно понятны. Я абсолютно согласен с коллегой о том, и сам пришел к этому на собственном опыте, что в современных условиях любое изменение законодательства не приведет никаким результатам. Очень наглядный пример – это те нормы, которые регламентируют избрание и продление срока содержания под стражей. Есть великолепнейшие нормы в Уголовно-процессуальном кодексе, их три. Есть великолепное разъяснение Верховного суда, блестящее совершенно разъяснение Конституционного суда и прецедентное решение Европейского суда по правам человека. Покажите мне тех судей, которые эти решения исполняют. Поэтому мне представляется, что на сегодняшний день какими-либо косметическими решениями мы с проблемой не справимся. Я прихожу к такому выводу, что вот сам с учетом своего опыта могу предложить массу изменений, например, к Уголовно-процессуальному кодексу, которые просто лежат на поверхности. В то же время, с сожалением, констатирую, что кардинально это ничего не решит. Значит, возможно, на мой взгляд, два варианта решения проблемы. Первое. Абсолютно убежден в том, что подавляющее большинство наших судей – это люди высококвалифицированные. В целом, в ряде ситуаций, когда они отходили от штамповочного станка и выносили решения нестандартные, по сложным делам, по сложным ситуациям, порой не всегда в нашу пользу, в пользу адвокатов и подзащитных, это были блестящие с точки зрения юридической техники решения. То есть лишний раз убеждаемся, когда хотят, тогда могут. Значит, первое, что надо было бы сделать, что возможно было бы сделать, это просто развязать им руки. Я хорошо помню, когда в 96-м году было принято постановление Пленума Верховного Суда, которое называлось «О судебном приговоре». Судьи широко вздохнули грудью, расправили плечи и сказали, сейчас мы будем вершить истинное правосудие. Ну, вот до сегодняшнего дня, на дворе 10-й год, чего-то не дают им это правосудие вершить. Значит, первое, соответственно, убрать оковы с их рук. Это, наверное, отдельный долгий разговор, начиная от политической воли сверху и кончая тем самыми механизмами, которые обеспечат вот эту вот самую свободу рук, это когда они могут реализовывать свой принцип независимости там и так далее. Второй вариант, это я уже вот просто от отчаяния, хотя тема поднималась, вот моя бы воля, я бы на месте президента, вот в свое время мы приглашали варягов на царствование, да, я бы те бюджетные деньги, которые тратятся сегодня хотя бы даже на зарплату судей, она довольно приличная, потратил на то, чтобы пригласить иностранных специалистов. Пусть меня бросят меня тяжелыми предметами, но я это объясню. Значит, это люди, у которых в крови, с кровью матери впитано законопослушание, как правило, соответствующий менталитет. Это приходит человек, которому никому не придет в голову, я говорю о западной практике, как правило, прийти, дать взятку, позвонить ему по телефону, сказать, давай вот мы твоего сына куда-то пристроим. Если этот человек приходит к нам, возглавляет суд или приводит с собой команду, мне кажется, что это во многом решило бы наши проблемы. И более того, это ведь не на ровном месте идея родилась. Мы смотрим великолепнейшее совершенно решение Европейского суда по правам человека. Они очень глубоко внедряются в правовую норму, в нашу, в российскую, и выносят те решения, которые, на мой взгляд, в основном вызывают глубокое уважение. И кроме того, хочу сказать, что ведь за последние годы то, что проводилось в рамках кодификации различных отраслей права, ведь эта вся кодификация была направлена в том числе и на то, прежде всего, цивилистика, чтобы привести вот эти нормы в соответствие с западной практикой, с современной практикой. Поэтому порой мы даже больше подчеркнем от западных специалистов, которые придут и скажут, извините, в рамках корпоративного права у вас происходит в России бог знает что. И мы на том же самом примере дела ЮКОСа убеждались в этом неоднократно. Когда наши следователи, выезжая за границу, пытались там в рамках дел по экстрадиции рассказывать о сути обвинения, ну, вот коллеги, которые присутствовали на этих делах, они говорили, что у судей округлялись глаза, они не верили своим ушам, вот, и потом, ну, выносили те решения, которые все знают. Ни одного человека экстрадировано не было, потому что в основе своей обвинение, ну, абсолютно абсурдно. Вот, вот мой взгляд на эту точку зрения таков.
Я сейчас предлагаю послушать опрос «Радио Свобода». Чем закончится, по вашему мнению, судебный процесс по новому делу против Ходорковского и Лебедева? На вопрос нашего корреспондента Татьяны Вольской отвечают петербуржцы.
Ну, думаю, опять неудача. То, что наше правительство находит таких людей, которые, в принципе, ну, козлы отпущения, а других оставляет.
Я ничего не знаю.
Да, не сидим, новости не смотрим, мы не знаем, в чем там суть процесса.
Ну, если много заплатят, то в их сторону, а если не заплатят, то, конечно, в сторону государства.
Ну, а не знаю, я, в общем-то, этим даже особо не интересуюсь.
Если честно, неинтересно. Как-то это мышиная возня какая-то.
Я не знаю, с чем он закончится, но вполне возможно, что на том же останется как-то.
Я не отслеживаю Ходорковских. Достаточно того, что они просто в моей жизни есть. К моему несчастью.
Ой, очень жаль. Даже страшно сказать. Очень сочувствую его родителям, маме.
Отмоются все.
Ну, я бы их посадил и не выпускал никогда.
Прогнозы мои неутешительные. Я думаю, если дело шьют, если власть на это пошла, то власть у нас всегда пока до сих пор еще сильнее. Безнадежное положение тех, кто стоит по другую сторону. Не вписались, были слишком самостоятельно. Считали, что уже можно больше, чем можно было на самом деле.
Я, насколько помню, этот Ходорковский помогал многим. Внешне он очень симпатичный. Но с другой стороны, когда я вот такая жутко бедная...
Да его продлят просто, наверное, все. Время его рассмотрения дела.
Плохо, мне кажется. Власти настроены против них.
Я думаю, не прибавят. Но я думаю, что он уже посидел и достаточно.
Но я думаю, что тем же, чем и первый. Почему-то его выбрали, чтобы показательно. Именно его. Почему выбрали среди множество таких же, как он.
Но ведь у нас же ничего не изменилось. Система та же. Я боюсь, что власть пойдет на определенный компромисс. Что-то будет не максимум и не минимум, а что-то посередине, с точки зрения сроков. Потому что раз дело идет, его, по-видимому, не закроют все-таки.
Прозвучали голоса петербуржцев. Георгий Александрович, вот по вашим наблюдениям, как повлияло дело ЮКОСа в целом и второй процесс над Ходорковским, Лебедевым, в частности, на отношение россиян к судебной системе страны? Насколько существенно это влияние?
Невелико.
Почему?
Ну, та информация, которая идет, так сказать, некими небольшими волнами от этого процесса, но она доходит, ну, я не знаю, может быть, там до 1200 граждан на всю Россию, вряд ли больше. Сейчас есть доминирующее настроение, это равнодушие. Это социологи фиксируют чрезвычайно отчетливо и нарастание этого равнодушия. Люди больше замкнуты на себя, на свои проблемы, плюс стандартный общий информационный фон, который создает власть, и в котором этому процессу, естественно, никакого места нету. Хотя, на самом деле, конечно, объективно влияние на то, что будет дальше судебной властью, этого процесса, его исхода огромное.
Екатерина Августовна, в чем, на ваш взгляд, значение этого процесса для российского общества?
Вы знаете, ну, во-первых, российскому обществу опять напомнили, что такое показательный процесс. Оно на какое-то время успело об этом забыть, и тут же ему дали такую очень яркую и убедительную картинку. Теперь уже, наверное, мы об этом не забудем никогда. Второе, что я хотела бы отметить, вы помните, что процесс на Ходорковским и Лебедевым начался после так называемой нами юристами процессуальной революции, когда были приняты, вступили в силу новые уголовно-процессуальные кодексы. Вот коллега мой уважаемый об этом сейчас говорил. И именно в ходе этих процессов мы увидели вот то, что у нас в уголовном праве называется эксцесс исполнителя, а в данном случае эксцесс правоприменителя, как судья может исказить самую хорошую, самую демократическую норму. Я хочу напомнить вам о том, что когда был подготовлен проект Уголовно-процессуального кодекса, он дважды отправлялся на экспертизу Совета Европы, дважды получил очень положительное заключение. Эти прекрасные нормы, к сожалению, были чудовищно искажены практикой. И я считаю, что я не вполне согласна с вами, Георгий Александрович, потому что, мне кажется, все-таки больше, чем 200 тысяч человек следили за судьбой Ходорковского и Лебедева. Я думаю, просто уже в связи с тем, что довольно долго это все идет, то, что называется, караул устал, появляются новые информационные поводы. Но в самом начале я видела, как работал пресс-центр адвокатов Ходорковского, как много делалось для того, чтобы те, кто хотели знать, знали об этом. Но жизнь устроена так, что каждый видит то, на что он смотрит.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации. Судьба Бориса Бахметьева из истории российско-американских дипломатических отношений к 130-летию со дня рождения инженера, предпринимателя и посла Временного правительства в Вашингтоне». О юбиляре рассказывает историк Олег Будницкий. Ведущий Иван Толстой. Повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». В ней участвуют Екатерина Мишина, замдиректора Института правовых исследований Высшей школы экономики, Константин Ривкин, адвокат Платона Лебедева, и Георгий Сатаров, президент фонда «НДЭМ». Ведет передачу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Тела погибших в авиакатастрофе под Смоленском доставлены в Москву для экспертизы и опознания. Прибывающим родственникам погибших оказывают помощь психологи МЧС и Министерство здравоохранения России. Бытовыми вопросами занимается специальный штаб, созданный мэрией. В Польше скорбят о гибели президента Леха Качинского в авиакатастрофе под Смоленском. Сообщается, что тела президента и его супруги Марии с военными почестями проводят в России и доставят в Польшу. Мировые лидеры выражают соболезнования Польше в связи с гибелью президента Леха Качинского и других руководителей страны. В Киргизии скончались еще два человека, получившие ранения в ходе протестных акций. Число жертв беспорядков, в результате которых к власти пришла оппозиция, возросло до 81. В Дагестане введен режим контртеррористической операции вблизи селения Губден. По сообщению ФСБ, там блокируют боевиков из диверсионно-террористической группировки, возглавляемой Магомедом Али Вагабовым. На юге Афганистана при взрыве погибли по меньшей мере 4 человека, более 10 ранены. Самодельная бомба взорвалась в автобусе, в котором ехала группа специалистов по разминированию. До 20 возросло число жертв столкновений в столице Таиланда Бангкоке в субботу. Как сообщили западным агентствам местной власти, погибли 16 гражданских лиц и 4 военных. В числе погибших – японский оператор, работавший на агентство Рейтер. На северо-западе Китая, в провинции Шэньси, до 33 возросло число погибших в результате затопления большой угольной шахты 28 марта. В Судане впервые с 1986 года проводятся выборы на многопартийной основе.
Продолжаем программу «Общественное мнение граждан России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В беседе принимают участие Константин Ривкин, адвокат Платона Лебедева, Екатерина Мишина, замдиректора Института правовых исследований Высшей школы экономики, и Георгий Сатаров, президент фонда «Индем». Мы продолжаем разговор на тему «Россияне о судебной системе страны». Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. С пейджера сообщение. Все дела должны рассматриваться судом присяжных, а судьи должны избираться на всеобщих выборах. Так считает Владимир Киселев из Междуреченска. Для того, чтобы правильным и справедливыми были суды, сначала должна перестать врать власть по любому поводу. А врет она постоянно, так считает Роза. И вопрос у меня к Константину Ривкину. Скажите, вот отношение к процессу над Ходорковским Лебедевым в обществе, каково оно на данный момент, как оно меняется? Ведь вам, как адвокату из прессы, часто приходится сталкиваться. Каковы ваши наблюдения?
Ну, я бы сказал так, что из числа тех, кто ходит на процесс, кто интересуется процессом, есть достаточно стабильный состав, который проявляет интерес к нашим делам. Я помню по первому эпизоду, по первому уголовному делу, когда я занимался налоговыми эпизодами, у нас были такие обвинения, то вот, ну, практически все специалисты в стране по налогам, они очень внимательно за этим отслеживали, задавали вопросы, потому что действительно создавался прецедент того, как потом будут расправляться с ними. Кстати, практика потом это подтвердила. Я в некоторых случаях держал в руках акты налоговых органов, которые один к одному повторяли наши обвинения, так к слову. Значит, на нашем процессе ходит достаточно большое количество народу. У нас зал практически полный. Вот, интерес большой. Работает действительно пресс-центр Ходорковской.ру с большим количеством откликов. Хотя, если, опять же, говорить о статистике, то процентное отношение населения, я бы не сказал, наверное, что оно очень велико. И применительно к содержанию этого интереса, ну, вот приведу маленький пример. Когда по первому делу моего подзащитного Платона Лебедева отправили в Заполярье отбывать наказание, есть там такой маленький поселок Харп, я первый раз сел в такси, поехал туда, ну и чтобы так поговорить с таксистом, я между делом поинтересовался, говоря, чем вообще вот ваш этот Харп, ваши края знамениты. На что он мне ответил, вы знаете, говорит, в последнее время знамениты тем, что здесь сидит сейчас какой-то приятель Березовского. Вот, то есть, понимаете, что Березовский, что Ходорковский, за что он там сидит, правильно он сидит, это интерес постольку поскольку. Вот, хотя еще раз могу сказать, что с удовлетворением подчеркиваю, что вот активная часть людей, которые интересуются такого рода процессом и состоянием правосудия, и состоянием экономики, и того, как правосудие у нас упражняется на нашей экономике, оно, в общем-то, достаточно стабильно, и интерес этот до сегодняшнего дня имеет место быть.
Звонок у нас, Аркадий из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, дело в том, что процессы просто идут по своей логике. Поскольку сопротивление они не встречают, эти деятели, из суда, то они могут делать следующий шаг. Уже 15 лет назад поднимали вопросы в прессе о том, что судейское сословие – это уже фактически не сословие, а мафия, которые действительно настолько независимы, что сейчас становятся независимы даже не только от справедливости, но даже от самого примитивного соблюдения закона. Уже очень часто такие случаи, когда человек сам приходит с какой-то жалобой в суд, а его в открытую, не стесняясь, свидетелей посылают, не будем уточнять, и говорят, что будешь вякать, посадим. И, между прочим, это, к сожалению, происходит на всех уровнях. Вот, скажем, я помню то решение Верховного суда, фактически отменяющее виндикацию, на котором фактически развилось рейдерство как массовое явление. То есть и прежде были силовые объемы собственности, но это стало как явление. Мне один старый, уже на пенсии юрист, просто не верил, что такое решение принято Верховным судом, пока я не показал ему газету. Ну или Конституционный суд, то же самое. Там давно уже, к сожалению, нет Аметистова, нет теперь Морщиковой, но она хоть жива. Ну а сейчас вот уходят еще два относительно честных судьи, останутся одни, извините, Позоркины. Так что разложение продолжается.
Екатерина Августовна, это, очевидно, вашего комментария требует.
Да, наверное, спасибо большое за вопрос, но я бы все-таки постаралась разграничить понятие независимость и судейский произвол. Мне кажется, то, о чем сейчас говорил Аркадий, больше имеет отношение именно к судейскому произволу, потому что эти факты, о которых вы сейчас говорили, да, они есть, и я сама в тот период, когда я практиковала, я сталкивалась с чудовищными совершенно проявлениями, надо не только с чудовищными, с разными, но были и ужасные совершенно примеры. Я бы хотела обратить внимание вот на какой аспект. Мы очень любим говорить о независимости, но независимость, она двояка. Есть независимость институциональная, независимость судов как органов государственной власти, и есть личная независимость, то, что американцы называют decisional independence, независимость при принятии решений. И вот это как раз то, к чему нам следует стремиться, потому что нашим судьям, к сожалению, близка локковская модель разделения властей, где судебная власть находилась внутри исполнительной власти. К сожалению, большинство наших судей продолжают ощущать себя чиновниками и защищают государство в процессе отправления правосудия, даже в тех случаях государство в этом когда совершенно не нуждается. А судья в истинном смысле этого слова должен действительно руководствоваться только законом и конституцией. И он должен быть независим от председателя, от местных органов власти, от исполнительной власти. Он должен быть независим от вышестоящего суда. Он должен обладать судейским менталитетом. Это то, о чем у нас крайне редко говорят, но... Дорогие коллеги, я абсолютно убеждена в том, что высокопрофессиональный, блистательный юрист может стать судьей только в том случае, если он будет обладать необходимыми для этого качествами. А далеко не все хорошие юристы ими обладают. И это еще один из дефектов нашей существующей системы. У нас практически отсутствует система надлежащей подготовки судейских кадров. Равно как и система хорошего повышения квалификации судей, которые уже исполняют свои обязанности. И проблема не в том, что они не изучают новые отрасли права. Проблема в их самоидентификации по отношению к государству. И вот это коренной вопрос.
Лариса Дмитриевна из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый день. У меня несколько вопросов. Кажется, на «Свободе» была передача какой-то книги, которая вышла в Соединенных Штатах по поводу судов. И там было сказано, что не меньше 60 или 70% судей в Соединенных Штатах становятся из адвокатов. А у нас, насколько известно, исследователи, секретари судов и прокуроров. И они усваивают, ну, мне пришлось столкнуться, вот меня залили, ну, там все нормально было, я 4 раза переделывала решение суда. Это раз. Теперь вот в «Новой газете» Ольга Романова ведет рубрику «Зона». И там оказывается, я, честно говоря, не знала, что 60 тысяч пенсия судей. Ну, конечно, они будут что угодно подписывать за такие деньги. Ну, кто найдется такой, чтобы лишиться такой пенсии? И это, по-моему, безнадежно. И потом они все связаны между собой, они друг друга покрываются. Прокуратура, судью, суть прокуратуры и милицию. Это безнадега вообще. Все это что-то безнадежное. Все, спасибо.
Спасибо большое за вопрос, Лариса Дмитриевна. Я как бы начну с короткого юридического анекдота. Знаете, чем отличается американская конституция от российской конституции? Российская конституция гарантирует свободу митингов, шествий и демонстраций. А американская конституция – свободу после митингов, шествий и демонстраций. Примерно такая же разница между российскими судьями и американскими судьями. Вы совершенно правы. 60-70% американских судей приходят отправлять правосудие из адвокатского сословия. Но
и те судьи, которые пришли из прокурорских, как у нас это называют, и те, которые пришли из корпоративных юристов, они абсолютно свободны от синдрома воздействия предшествующей карьеры, который так силен у наших судей. Ведь одна из основных проблем нашего правосудия – это знаменитый обвинительный уклон. То, что постановление оправдательного приговора и сейчас является, в общем, случаем исключительным. А при Советском Союзе, как вам, конечно, известно, судья писал объяснительную записку в таких случаях. Судьи в Америке занимают свои должности не потому, что они хотят получать хорошую пенсию. Они хотят служить своей стране. Они хотят творить право. И зачастую приходят в судьи из частного сектора, где получали в 4-5 раз больше. У них абсолютно иная мотивация, и это не финансовая мотивация.
На ту же тему вопрос Спейджера. Сергей Митрофанов из Москвы спрашивает, почему такой низкий процент оправдательных приговоров, как его реально повысить? Хотелось бы услышать мнение господина Сатарова.
Мы недоответили на второй вопрос предшествующей радиослушательницы по поводу зарплат судей. Это вот как раз изумительный совершенно пример влияния такого стандартного нормативного решения. Считается, что высокая зарплата – это один из инструментов укрепления независимости судей. И это заблуждение. Все зависит от того, какой функционирующей на данный момент системе применена эта мера. В нашем случае повышение зарплаты увеличило, закрепило зависимость судей. Это говорят в том числе и сами судьи, мы отдельно этим занимались в нашем проекте. Теперь, прошу прощения, я уже забыл главный вопрос, который вы мне задали. Сейчас идет...
Почему так низок процент оправдательных приговоров, как его реально повысить?
Вот здесь как раз тоже один очень интересный эффект, который мы обнаружили. Когда мы пытаемся понять себе поведение судебной власти, нам нельзя замыкаться на ней самой. Как работает судебная власть, зависит в том числе и от институтов, с которыми она взаимосвязана. Я приведу простой пример. У нас существует так называемая палочная система показателей работы прокуратуры, следствия и так далее. И эта система побуждает прокуроров, следователей в целом вот эту систему, так сказать, досудебную, давить на судей, на судебную власть. Как бы поддерживать вот эту жесткую зависимость, которая была свойственна, как Екатерина Августовна говорит, пример. Совсем недавно мне рассказали, по-моему, судья отказалась продлить срок предварительного заключения. В результате возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование
и возбудили».
Да,
дело
против судьи.
Очаровательно.
Это так, мягко говоря, очаровательно. Ну, и это, понятно, такая одиозная, запредельная форма давления, но существует и множество других. Судья, который выносит оправдательный приговор, получает высокий риск, что против него будет возбуждено административное расследование по поводу получения взятки. И таких механизмов давления на судью огромное количество. Здесь действительно, я опять вернусь к мысли, сказанной Екатериной Августовной, как бы работает вот это советское наследие единой карательной машины. И судьи втискивают вот в эту машину всеми возможными методами. Вы часть этой машины. В том числе втискивают, начиная с процесса обучения, потому что вот это советское позитивистское мышление юридическое, оно воспроизводится, потому что обучают современных юристов те, кто уже воспринял это мышление там 20, 30, 40 лет назад. И это воспроизводится все. Поэтому кардинально нужно менять систему образования. Спросите на всякий случай Екатерину Августовну, как это устроено в Кыргызии, например. Это удивительный просто контраст. если говорить о каких-то нормативных изменениях, то нужны самые жесткие наказания за любые попытки вмешательства в работы судей. Запрещение любых контактов между ветвями власти. Мы в других проектах обнаружили совершенно потрясающий пример. Систематические совещания представителей судей, прокуратуры, вот этих самых миграционной службы и милиции по поводу того, как решать миграционные дела по поводу разных этнических групп. Это настолько антиправовое, да, ну, это просто это не то, что за пределами справедливости, здравого смысла, это абсолютно за пределами права, у нас это норма. Пока это будет, судьи будут штамповать.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», Константин Ривкин, адвокат Платона Лебедева, и Екатерина Мишина, замдиректора Института правовых исследований Высшей школы экономики. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода», ее ведет Вероника Баде. Нам дозвонился слушатель Владимир Сергеевич из Владимира. Здравствуйте. Вы в эфире. Прошу вас, Владимир Сергеевич. Да, вы, пожалуйста, от радиоприемника отойдите подальше, если можно.
Вероника, я хочу поблагодарить вас за вот это передающее приглашение, очень авторитетное достоинство участников гостей ваших. Мне очень понравилось... мысль, которую высказал Константин Рывкин. Я бы очень хотел, чтобы эту гениальную, с моей точки зрения, идею не заболтали. Просто подчеркнуть ее важность, актуальность и исключительную ценность. Он сказал, что его мнению для, так сказать, вот того, чтобы впустить свежую кровь в нашу судебную систему, так сказать, очистить ее, сделать ее более работоспособной, необходим приход новых варягов. Абсолютно гениальная мысль.
Как футбол, да?
И я бы только к этому еще что добавил, что точно для такой же цели нам варяги нужны и милицию, прокуратуру, так сказать, другие, так сказать, отрасли нашей администрации, административного аппарата. Я хочу еще что сказать, что, ну, вспоминается сразу, так сказать, вот по аналогии с этой идеей, значит, вот эти варяги, которые, так сказать, пришли в Россию, в Запад, в данном случае, ну, конечно, в 9 веке, эпоха, кажется, наших русских князей. Потом в некотором смысле варягами, но уже со стока были татаро-монголы, которые 240 лет у нас правили и уже немножко по-другому решали наши проблемы. Потом, значит, третьи варяги, это те, которые были у нас в 18 веке, начиная с реформ Петра. Вот во всех этих случаях, ну, может быть, за исключением первого, варяги приходили в результате кровавых, так сказать, потрясений в истории нашего государства. Ну, так сказать, вот дворцовый переворот. Сейчас, наверное, дворцовый переворот не будет. Я боюсь, просто, так сказать, нет там ни политической воли, ничего для того, чтобы это совершить. И я думаю, что новые варяги к нам придут, вот извините, такое образное сравнение, из Юрстрима. Понимаешь, это странно звучит, в рамках будущего мирового федеративного государства, в котором, так сказать, как я предполагаю, вот эта группа национальная будет ядром исполнительной власти. Вот тогда, скорее всего, наведут порядок и будут те самые варяги. Спасибо.
Кто-нибудь прокомментирует этот звонок?
Ну, это комментарий в свое время на эту идею дал Григорий Алексеевич Явлинский. Помните, была в конце 80-х, начало 90-х годов, такой тезис носился, что в этой проклятой революции октябрьской виноваты евреи, на что Явлинский сказал, ну, раз евреи нас в это затащили, пусть теперь и вытаскивают.
Еще один звонок. Нам дозвонилась Анися из Тульской области. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я хочу сказать следующее. Я считаю, что самое главное в судебной реформе, это, наконец, чтобы заработала статья Уголовного кодекса, кажется, 305-я, за заведомо неправосудное решение, чтобы судьи конкретно привлекались за это к уголовной ответственности. И последнее. Относительно Ходорковского я хочу сказать. Вот и на эхе у вас на публикации я постоянно слышу комментарии, что прокуроры выполняют политический заказ, что судья Данил не свободен, что все решает один человек у нас в стране, и имя все его знают, что это Вова Путин. И я поражаюсь просто. Это полнейший произвол. Вова Путин посадил, и Вова Путин сейчас решает проблему относительно решения суда. Это и все международное сообщество, и наша так называемая элита, и все демократические силы, все об этом говорят, как будто стесняясь, потихонечку. Надо же что-то с этим делать, надо в конце концов привлечь ответственность. Спасибо.
Константин Евгеньевич, прошу вас.
Спасибо большое за вопрос. И я начну вот с того маленького предложения относительно статьи 305. Моя была бы воля, я бы пошел еще дальше. Вот обратите внимание, водителя, который по неосторожности совершил дорожно-транспортное происшествие, привлекают к уголовной ответственности. У нас в целом ряде случаев, мы знаем, судья, который вынесла неправосудное решение, по которому невиновный человек вот был в колонию, долго там пробыл, а потом его реабилитировали, порой даже не знает об этом. Вот я бы что первое предложил в этом направлении сделать, это ввести уголовную ответственность за неосторожное привлечение, за неосторожное причинение такого рода ущерба в рамках судебного разбирательства. Вот пусть судьи отвечают за свои деяния, которые они натворили. Я понимаю, что это сложно с точки зрения механизма создания нормы, но вот мне представляется, что это целесообразно. Целесообразно как минимум. Тогда может быть. Потому что доказать умысел, проблема того, что не работает эта статья, в том, что невозможно доказать умысел.
Владимир из Воронежа у нас на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Да, вот я тут, когда позвонил, вот я не слышал последнего высказывания, а вообще-то говоря, имел в виду примерно в том же направлении высказаться. Вот то, что там минут 10 назад перечислялись, вот эти вот зависимости судьи, и то есть совершенно очевидно, что их количество таково, что их изжить, так сказать, в течение ближайших десятков лет не удастся. И поэтому единственный вариант – это новая такая зависимость, которая бы пересилила все старые, это зависимость судьи, судьбы судьи от вот этой самой правомерности, так сказать, ее решений.
Вот интересно, как бы можно было обеспечить такой механизм?
Вы знаете, мы немножко преувеличиваем инерционность этого дела. Я все-таки напомню, что у нас в 19 веке состоялась замечательная судебная реформа, уникальная для середины 19 века по своей прогрессивности и так далее. И у нас довольно быстро появились замечательные адвокаты, чего не было вообще в России, в принципе. Судебные процессы, я напомню, да, оправдание террористов на судебных процессах и так далее, и так далее. Это было в России 19 века при гнусном царизме. И заработало это, ну, там, лет за 5-10 на самом деле. Да, понятно, что судебные процессы над террористами были чуть позже, но система начала работать довольно быстро. Человек весьма адаптивное существо, и оно довольно быстро адаптируется к изменению правил игры. Это видно в том числе там, и по людям, которые у нас идут в суд, судятся с властью, очень часто выигрывают и начали идти в суд довольно быстро, как только эта возможность появилась с появлением вот этой кардинальной, фантастической, на самом деле, по масштабу реформы судебной системы. Люди пошли в суд, начали судиться. А их, извиняюсь, 70 лет отучали от этого. Им объясняли, что судиться это стыдно, да? Ну, ладно, если ты в крайнем случае недоволен, иди в парторганизацию. Прошло несколько лет, и люди валом повалили в суд.
Маленькая ремарка. Значит, вот эта реформа 1861 года государственного устройства, собственно, изменение в правовой системе прошло с 1864 года. Так вот, когда эта реформа вступила по существу в силу, процент оправдательных приговоров по отдельным категориям дел доходил до 40%. До 40%.
Из Московской области Андрей у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Скажите, пожалуйста, как должен формально, я не говорю по практике, отвечать судья, если он принял к производству и вынес решение, это был мировой судья, абсолютно необоснованное ни по сумме, если, в общем, там основания, если внимательно почитать, было... Вот, если почитать кодекс, то вообще нельзя принимать было такое. Написавший коротенькую бумажку полстраницы, я естественным образом получил отмену этого судебного решения, но судья написала приказ, просто не глядя на материалы, которые ей подали. Ну, по каким мотивам, не знаю. Вот вопрос, как
должна бы отвечать судья в дисциплинарном, либо административном, либо каком-то еще порядке, если она допустила такую совершенно идиотскую, ну скажем, ошибку.
Константин Евгеньевич.
Да, ну, во-первых, есть у юристов такое золотое правило для того, чтобы высказывать какую-то оценку, ознакомиться с документами, выслушать противную сторону. Вы у нас простите за это. Значит, единственная возможность, которую вы сейчас имеете, это обратиться к коллекционной коллегии судей, написать свои претензии, мотивировать их, и если действительно коллекционная коллегия сочтет, что так бездарно сработала судья, она будет наказана, она или он, я не знаю, кто там.
Екатерина Августовна, на ваш взгляд, на что в первую очередь должны быть направлены изменения в российской судебной системе?
Судебную систему вообще не надо менять. Это же организационная структура судов. Все изменения должны быть направлены на судейский корпус, на подготовку новых судей и переподготовку судей действующих. Вот я воспользуюсь тем, что Георгий Александрович об этом упомянул. Я просто скажу вам, я была полторы недели назад в Кыргызстане. До того, как начались эти события. И ездила я там с лекциями. Я являюсь экспертом на проекте Совета Европы в поддержку судебной реформы. Была я в Государственном юридическом институте в городе Ош, южная столица Кыргызстана. В этом юридическом институте отдельный факультет по подготовке адвокатов, отдельный факультет по подготовке судейских работников, отдельный по подготовке экспертов, криминалистов. И я поняла, что вообще мечты, они иногда сбываются. Вот есть нам чему поучиться.
Не там, да?
Нет, там. Очень хорошо, что они начинают сбываться здесь, в Кыргызстане. Да. И я считаю, что это показатель здоровья общества на самом деле. Пока то, что делает Российская Академия Правосудия, это явно недостаточно. Знаете, есть замечательная пьеса Евгения Шварца «Дракона надо убить в себе». Там было сказано, нашим судьям нужно убить в себе дракона. И тогда система будет работать хорошо. И будут хорошие новые судьи.
Спасибо. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии – председатель Российского профсоюза работников угольной промышленности, член Общественной палаты России Иван Махначук. Ведущий программы Данил Гальперович. Первый раз в эфире в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. Большое спасибо всем участникам передачи. Мы на этом завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовали Георгий Сатаров, президент фонда НДМ, Екатерина Мишина, заместитель директора Института правовых исследований Высшей школы экономики, и Константин Ривкин, адвокат Платона Лебедева. Вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем слушателям, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я нахожусь на юге Кыргызстана. Я избран
глава государства. Сегодня произошло важное событие в области ограничения численности.
Возможно, кто-то и не захочет появиться в Москве в компании с Иосифом Виссарионовичем.
Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска.
Конечно, сами по себе санкции очень редко приводят к каким-либо результатам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это